На другое утро он встал поздно, с головной болью. Он оделся, подошел к окну мезонина, в котором находилась его комната, и увидал, что у Маркелова, собственно, и усадьбы не было никакой. Флигелек его стоял на юру, недалеко от рощи, амбарчик, конюшня, погребок, избушка с полуобвалившейся соломенной крышей с одной стороны, с другой — крохотный пруд, огородец, конопляник и другая избушка с такой же крышей. Вдали Рига, молотильный сарайчик и пустое гумно — вот и вся благодать, представлявшаяся взором. Все казалось бедным, утлым, и не то чтобы заброшенным или одичалым, а так-таки никогда не расцветшим, как плохо принявшееся деревцо. Нежданов сошел вниз. Машурина сидела в столовой, за самоваром, и, по-видимому, его дожидалась. Он узнал от нее, что Остродумов уехал по делу и раньше 2 недель не вернется, а хозяин пошел возиться с батраками. Так как май уже близился к концу и спешных работ никаких не было, то Маркелов вздумал собственными средствами свести небольшую березовую рощу и отправился туда с утра. Нежданов чувствовал странную усталость на душе. Накануне так много было говорено о невозможности долее медлить, о том, что оставалось только приступить. Но как приступить? К чему? Да еще безотлагательно. У Машуриной нечего было спрашивать, она не ведала колебаний. Она не сомневалась в том, что ей нужно было делать, а именно ехать в К. Дальше она не заглядывала. Нежданов не знал, что сказать ей, и, напившись чаю, надел шапку и пошел по направлению березовой рощи. На дороге ему попались мужики, ехавшие с навозницы, бывшие крестьяне Маркелова. Он заговорил с ними, толку большого от них он не добился. Они тоже казались усталыми, но физической, обыкновенной усталостью, нисколько не похожую на то чувство, которое испытывал он. Прежний их помещик, по их словам, был барин простой, только чудаковатый. Они пророчили ему разорение, потому порядков не знает. И все на свой салтык норовит, не так, как отцы. И мудрен тоже бывает, не поймешь его, хоть ты что. А добре добр. Нежданов отправился дальше и наткнулся на самого Маркелова. Он шел окруженный целой толпой работников. Издали можно было видеть, как он им что-то пояснял, толковал, а потом махнул рукой, значит, бросил. Рядом с ним выступал его приказчик, малый, молодой и подслеповатый, без всякой представительности в осанке. Приказчик этот беспрестанно повторял: «Это как будет вам угодно-с», к великой досаде его начальника, который ожидал от него больше самостоятельности. Нежданов подошел к Маркелову и увидал на лице его выражение такой же душевной усталости, какую ощущал он сам. Они поздоровались. Маркелов тотчас заговорил, правда, вкратце, о вчерашних вопросах, о близости переворота, но выражение усталости не покидало его лица. Он был весь в пыли, в поту, древесные стружки, зеленые нити моху прицепились к его платью, голос его охрип. Окружавшие его люди помалкивали. Они не то трусили, не то посмеивались. Нежданов глядел на Маркелова, и слова Остродумова снова зазвучали в его голове. «К чему это? Все равно надо будет потом все переделать». Один провинившийся работник начал упрашивать Маркелова, чтобы тот снял с него штраф. Маркелов сначала рассердился и закричал неистово, а потом простил. «Все равно надо будет потом все переделать». Нежданов попросил у него лошадей и экипажа, чтобы вернуться домой. Маркелов словно удивился его желанию, однако отвечал, что все тотчас будет готово. Он вернулся домой вместе с Неждановым. Он на ходу шатался от изнеможения. — Что с вами? — спросил Нежданов. — Измучился, — свирепо проговорил Маркелов. — Как ты с этими людьми не толкуй, сообразить они ничего не могут и приказаний не исполняют. Даже по-русски не понимают. Слово «участок» им хорошо известно. А «участие»? Что такое «участие»? Не понимают. А ведь тоже русское слово, черт возьми. Воображают, что я хочу им участок дать. Маркелов вздумал разъяснить крестьянам принцип ассоциации и ввести ее у себя. Они упирались. Один из них даже сказал по этому поводу: «Была яма глубока, а теперь и дна не видать». А все прочие крестьяне испустили глубокий дружный вздох, что совсем уничтожило Маркелова. Вошедший в дом, он отпустил свою свиту и стал распоряжаться насчет экипажа и лошадей, и насчет завтрака. Прислуга его состояла из казачка, кухарки, кучера и какого-то очень древнего старика с заросшими ушами в длиннополом мухаяровом кафтане, бывшего камердинера его деда. Этот старик постоянно с глубокой унылостью глядел на своего барина, а, впрочем, ничего не делал, и вряд ли был в состоянии сделать что-нибудь, но присутствовал неотлучно, прикорнув на рундучке. Позавтракавши яйцами вкрутую, кильками и окрошкой, горчицу подал казачок в старой помадной банке, уксус в одеколонной склянке, Нежданов сел в тот же самый тарантас, в котором приехал накануне, но вместо трех лошадей ему заложили только двух, третью заковали, и она охромела. В течение завтрака Маркелов говорил мало, ничего не ел и дышал усиленно. Произнес 2-3 горьких слова о своем хозяйстве и опять махнул рукой. Все равно надо будет потом все переделать. Машурина попросила Нежданова довести ее до города. Ей понадобилось съездить туда для некоторых покупок. А вернуться из города я могу пешком, а не то к обратному мужичку на телегу подсяду. Провожая их обоих до крыльца, Маркелов упомянул о том, что в скорости опять пришлет за Неждановым, и тогда он встрепенулся и опять приободрился. Надо будет окончательно условиться, что Соломин тоже тогда приедет, что он, Маркелов, ждет только известия от Василия Николаевича, и тогда останется одно — немедленно приступить, так как народ, тот самый народ, который не понимает слова «участие», дольше ждать не согласен. «А что же, вы хотели показать мне письма этого, как бишь его, Кислякова?» — спросил Нежданов. «После», — поспешно проговорил Маркелов. «Тогда уже все разом». Тарантас тронулся. «Будьте готовы!» — раздался в последний раз голос Маркелова. Он стоял на крыльце, а рядом с ним, с той уже неизменной унылостью во взгляде, вытянув сгорбленный стан, заложив обе руки за спину, распространяя запах ржаного хлеба и мухаяра, и ничего не слыша, стоял и слуг-слуга, дряхлый дедовский камердинер. До самого города Машурина молчала, только покуривала папиросу. Приближаясь к заставе, она вдруг громко вздохнула. «Жаль мне Сергея Михайловича», — промолвила она, и лицо ее омрачилось. «Захлопотался он совсем», — заметил Нежданов. «Мне кажется, хозяйство его идет плохо». «Мне не от того его жаль». «Отчего же?» «Несчастный он человек, неудачливый. Уж на что лучше его, а нет, не годится». Нежданов посмотрел на свою спутницу. «Да вам разве что-нибудь известно?» «Ничего мне не известно, а всякий чувствует по себе. Прощайте, Алексей Дмитриевич». Машурина вылезла из тарантаса, а час спустя Нежданов уже въезжал на двор Сипягинского дома. Не очень хорошо он себя чувствовал. Ночь он провел без сна, и потом все эти словопрения, эти толки. Красивое лицо выглянула из окна и дружелюбно ему улыбнулась. Это Сипягина приветствовала его возвращение. «Какие у ней глаза!» — подумалось ему.